Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Турция остается партнером России, но разногласия двух стран по некоторым вопросам сохраняются, в том числе в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявил в СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция Эрдогана по Крыму Кремлю хорошо известна. Президент Турции, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая аннексированный, по его мнению, Крым. Реплики, звучащие из Турции, не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита Реджепа Тайпа Эрдогана в Россию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Турецкий лидер планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября. Президент России Владимир Путин завтра проведет заседание Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. На заседании планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране. Правящая в секторе Газа движение «Хамас» призывает к борьбе против солдат «Сахал» на западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости представитель движения Фаузия Бархум. Это заявление последовало за сообщением израильских властей о том, что силы безопасности провели операцию против «Хамас» на западном берегу. По данным палестинских СМИ, в результате операции были застрелены 5 человек. По мнению представителя «Хамас», Израиль должен понести ответственность за это убийство. Явка избирателей в Берлине на парламентских выборах уже превысила 27%, сообщили в избирательной комиссии германской столицы. Отмечается, что к полудню явка лишь немного превысила показатели предыдущих выборов Бундестаг в 2017 году. Голосование на всех участках в Берлине проходит спокойно. По данным избиркома, активнее всего голосуют в районе Штеглиц-Целлендорф, наименее активно в Нойкёльне. По итогам сегодняшнего голосования будет сформировано правительство ФРГ и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18 часов по местному времени. Аэропорт острова Пальма на Канарах возобновил работу, прерванную из-за извержения вулкана. Как сообщил в Твиттер оператор испанских аэропортов, 250 тысяч квадратных метров площади уже очищены от пепла. Несмотря на это, региональная авиакомпания пока не возобновляет полеты на Пальму. Вулкан на острове извергается уже 8-й день. В продолжении этой новости, по оценкам специалистов, лава уничтожила более 400 зданий на острове Пальма, большинство из них жилые дома. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
3 дня уже температура держится почти 39. Кажется, я умираю.
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Доктор, что со мной?». Сегодня у нас в гостях ректор Высшей школы организации управления здравоохранения Гузель Улумбекова. Здравствуйте, Гузель.
Здравствуйте.
Ведем эту программу мы вместе с Викторией. Но Виктория...
Да, это я.
Здравствуйте, Виктория.
Как обычно, это я.
Но, извините, я сейчас вам слово не дам, потому что у нас у всех накипело. Давайте сначала я. Мне вот так кажется, когда речь идет о здравоохранении, у любого человека, даже такого спокойного, например, как я, всегда вот есть какие-то претензии. Всегда говоришь, то я не могу записаться на прием, то, может быть, неправильно мне диагноз поставили, а я что-то не уверен, то, что поликлиника, очереди, почему к дежурному врачу столько людей. И этих вопросов миллион.
Самое главное, что не очень внимательно, не так меня послушали,
да,
выслушали, да. И не посочувствовали.
И потом, давайте честно, иногда кажется, что терапевт должен быть психотерапевтом. Это не так. Он не должен вообще оказывать услуги психотерапевта и успокаивать. Гузель Эрнстовна, может быть, меня поправит, правда. Может быть, я не прав. Должен, да, говорить, ну, успокойся, Женечка, успокойся, дорогой, подожди, я тебя сейчас послушаю. Или, в общем,
может
это не
быть,
входит
не в такой форме, но сочувствие – это обязательный атрибут
если
любого врачевания.
Каждому сочувствовать, он пару лет проработает, и скажет, пойду-ка я разносить пиццу, поспорьте со мной.
Ну, все-таки в здравоохранение, в медицину, в врачевание приходят люди по убеждению, это основная масса. Если потом в результате разного стечения обстоятельств людям не нравится продолжать работу в медицине, а я могу перечислить, что именно сегодня не нравится нынешним врачам, медсестрам в нашей российской медицине,
мы
коснемся
сделать,
этого вопроса, то тогда, да, они уходят, ну, может быть, не в пиццу, но в другие отрасли. Сегодня в государственном секторе в первую очередь сложился очень серьезный дефицит медицинских кадров. Соответственно, нагрузка огромная. Конечно, надо сочувствовать. В медицину идут люди, которые умеют и хотят сочувствовать. Это призвание. Я тоже вот врач, и я не представляю себе по-другому взаимоотношения врача и пациента. Угу. Конечно, первая реакция, конечно, это должно быть правильное принятие решения, а вторая без нее невозможно. И надо понять, что многие пациенты, они же приходят со своим болью, со своим страхом. Нет никакой другой сферы человеческой деятельности, как взаимодействие врача и пациента. В тот момент, когда вы пришли к врачу, а я думаю, не часто, но все-таки вы были пациентами, но я была пациенткой. В этот момент фигура врача становится самой главной.
Да.
Самой главной для человека. И вы представьте, если не будет сочувствия, конечно, будет тяжело.
То есть это человек, к которому мы идем со своей болью в буквальном смысле.
В буквальном смысле, со своими страхами и даже иногда напрямую не связанным со здоровьем. Ну, например, вот падают реальные доходы населения. Людям страшно. А как они будут получать медицинскую помощь? А как дальше они будут жить? Случилась эпидемия, пандемия новой коронавирусной инфекции. А что будет с нами? Это страхи, не только конкретно связанные с состоянием здоровья. И, естественно, такой фигурой в этот момент становится медицинский работник.
А вот скажите, вы упомянули сейчас о пандемии, и если почитать статьи в прессе, в любой прессе, кроме желтой, то приблизительно все начинается одинаково. Это пандемия COVID-19 в России показала что? А дальше все. Дальше две противоположные точки зрения. Одни доказывают с пеной у рта, что все это пандемия COVID-19 показала, что наше здравоохранение рухнуло. Другие говорят, ну посмотрите, наше здравоохранение чуть ли не лучшее вообще во всем мире. А ты читаешь, ты же не знаешь, на самом деле, со здравоохранением что?
Ну, и как ты такой не думаешь, знаете? Кому? Вы с утра тут вывалили все свои недовольства, и очередь длинная, и не дозвониться. Это вы, москвич.
Это
вы, москвич, и проживающий. И вы, Виктория, живете, которая в Москве.
Это было
Москве?
И до.
Финансирование. До пандемии было. Ну и, конечно, это было до пандемии. А теперь представьте, больных людей в результате пандемии стало больше. Это и больные острой и хронической формой коронавирусной инфекции. Это пациенты, которым надо сделать анализы. Это же тоже отнимает силы и мощности медицинской сферы.
Очень
это
сильно.
Те, которые проходят вакцинацию. Вы представляете, вот огромный поток дополнительных объемов медицинской помощи обрушился на систему здравоохранения, в которой, как вы сказали, справедливо подметили, и до этого были проблемы. То есть поток больных людей и пропускная способность, то есть мощности системы здравоохранения не соответствовали. Поэтому были трудности с записью врачу, с дозвоном и так далее. На это жалуются москвичи, в которой государственное финансирование здравоохранения в два раза больше, чем в любом другом регионе России, в которой дефицит кадров выражен гораздо меньше, чем в любом регионе России, то вы можете себе представить, с чем сталкиваются в других регионах Российской Федерации наше население при обращении за медицинской помощью. Крупные города еще как-то на плаву держатся. А если мы возьмем малые города и сельскую местность, то там дефицит кадров. И, соответственно, доступность медицинской помощи во много раз ниже, чем в Москве. То есть проблемы есть. Я бы на вашем месте сейчас задала мне вопрос, а в чем дело? До ковида, после ковида. В чем дело? Почему были такие проблемы?
Нет, почему остаются такие проблемы?
Тогда так. Давайте сначала я перечислю проблемы, а потом скажу, почему они остаются. Первая и главная проблема, от которой пляшут все остальные проблемы, это длительное государственное недофинансирование российского здравоохранения. Если мы финансируем наше здравоохранение примерно последние 20 лет около 3% валового внутреннего продукта, ну, чуть больше, из государственных источников, то, например, в странах Восточной Европы, Чехии, Польше, это финансирование составляло около 5% валового внутреннего продукта. А в старых странах Европы 10% валового внутреннего продукта Германии, Франции, Норвегии. Это означает, что если у них столько денег от валового внутреннего продукта тратится на здравоохранение. Значит, они смогут больше привлечь врачей, больше лекарств сделать для пациентов. Соответственно, пропускная способность их системы здравоохранения просто лучшие системы и большая доступность медицинской помощи. А если меньше денег, как у нас тратится, соответственно, будет меньше медицинских работников, они будут получать меньшую зарплату, соответственно, уходить из отрасли. И это главная наша проблема. Соответственно, будет складываться дефицит кадров, будет меньше лекарств для населения. Например, лекарства у нас бесплатные, получают только льготные категории граждан. А в странах Европы, и старой, и новой Европе, это получают все, кому врач выписал рецепт. Ну вот, например, мы с вами, вот, Виктория, не являемся пациентами, которые имеют льготы. Если бы мы с вами жили, скажем, в Польше или в Чехии, мы пришли к врачу, и врач нам выписал рецепт, ну, скажем, от гипертонии или там от язвенной болезни. В России мы вытащим деньги из своего кармана и пойдем в аптеку. Потратим свои собственные деньги. А если бы мы с вами жили в Польше, то государство нам компенсировало стоимость от лекарств. Это называется система всеобщего лекарства.
А я вам сейчас обеим скажу.
При этом да. Я, позвольте, такую реплику вставлю. Я знаю очень много людей, которые просто приезжают в Россию лечиться. Из Хорватии, вот из Европы. Правда?
Я таких людей не знаю. Я могу мыслить, понимаете, не из серии «вот моя соседка», «вот там друг».
А вы из этой серии.
А вы из этой серии. Поэтому слушайте меня. Я вам рассказываю, как на уровне популяции. И давайте я вам расскажу о результатах, вот, чтобы вы, Виктория, владели. Вот вы скажите, пожалуйста, Евгений, сколько средняя ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране?
71 год.
71,5 года. Вы абсолютно правы. Викторию упомянули мне Словению, Словакию, Польшу. Скажите, а там сколько ожидаем продолжить жизни
людей? Этого я не знаю.
Я вам отвечу. 78 лет.
Да, 78
лет. У нас какая цель поставлена к 30-му году? 78 лет.
78,
значит, 76. Как? Прямо отлично мы живем, да? В части здравоохранения. Вот ваша соседка была права, когда она это сказала?
Гузель, давайте так. Это же общая проблема. Не только проблема здравоохранения. Вы говорите,
вы
доктор
говорите
выпишет...
Ожидаем продолжение жизни?
Не-не-не. Доктор выпишет рецепт. Мы любим свою родину, но мы знаем, что здесь доктор выпишет рецепт, когда на него камера, например, направлена и выдаст вам, да. А знаете, сколько будет коррупционной составляющей тогда,
а
когда
что,
доктор выпишет
если
рецепт?
Если уж она есть, то она есть и сейчас.
Да.
Вот, понимаете, я отвечаю за здравоохранение.
Да.
А за контроль над казнокрадами отвечает... Вот вы и приглашайте сюда, пожалуйста.
Договорились.
Кто там у нас за это отвечает?
А у нас очень много кто отвечает, а толку никакого.
Да, но я отвечаю за то, что... Вот они пусть, конечно, следят, и это правильно, и это важно. А я говорю, что в наше здравоохранение, если мы хотим жить так же, как живут хотя бы Восточная Европа, а Восточная Европа близка к нам по уровню экономического развития, то нам в здравоохранении нужно как минимум в полтора раза больше
от
денег.
От кого такое решение зависит?
От кого решение?
От Госдумы, которую мы только что выбрали?
Я уж даже не знаю. Вот я иногда думаю, я 10 лет талдычу одно и то же. Вот 10 лет, 3 книги написал на эту тему. Называется «Здравоохранение России. Что надо делать?» 3 монографии. 3 года подряд. Вот, например, к выступлению на Восточном форуме экономическом я сутки готовился, репетировал, думаю, как же мне так сказать, чтобы меня люди поняли? Я вас уверяю, я не остановлюсь, я буду объяснять. Но вот по-прежнему не понимают. Вот не понимают. В первую очередь финансово-экономический блок не понимает. Вот президент правильно поставил цель. 78 лет к 2030 году. Но почему, когда ставится цель, скажем, построить мост через Волгу, или построить какую-то новую автостраду, или построить, скажем, Северный поток 2, бизнесмены приходят и говорят, нам для того, чтобы вот это случилось, нужно столько-то денег. Вот мы в здравоохранении говорим, нам для того, чтобы 71 на 7 лет поднять ожидаемую продолжительность, нужно 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас я перечислю, что нужно. Сколько нужно денег? Это же очевидно. А почему-то финансово-экономический блок вот думает, что одну таблетку вот как-то можно разделить на 10 пациентов. Почему-то он думает, что врач или медсестра могут работать в 2 или в 3 смены. Вот когда они работают в 2 или 3 смены, ну, как минимум в полтора, и даже больше, очень многие, особенно в первичном звене, вот и получается, что вы не можете дозвониться, и врач не может уделить вам то сочувствие, то внимание, которое нужно
но
обязательно.
Но ему просто не до этого.
Ему
вы
не до
понять,
этого. Он
конечно.
Как загнанная лошадь, и врач, и медсестра. Вот совсем недавно был, вы же знаете, в прессе скандал, связанный с тем, что санитарок, это же тоже очень нужная профессия у нас в работе нашего здравоохранения, в работе больниц, поликлиник. Их перевели, потому что им не хотели платить зарплату в соответствии с указом президента в уборщице. В результате они за нищенские зарплаты, естественно, ушли. А на кого легла эта нагрузка? На медсестру. Иногда и врач выполняет эти функции,
тут
потому что ты же не бросишь
мне
больного.
Мне кажется, вот когда такая нагрузка идет на тех же врачей, которых мы упрекаем в том, что они новое что-то нам не предлагают, не знают, им просто некогда даже читать,
повышать
учить.
Повышать квалификацию.
Да.
У нас же в основном принято говорить, что у нас все хорошо. Мы стараемся, мы тут больницу построили, тут оборудование закупили, тут проект делаем. И народ
действительно
уже,
же построили.
Раз все хорошо, да, построили, но одна больница еще ничего не значит. И все так рассказывают, все красиво, очень замечательно. Но ведь принято сначала говорить, а что надо сделать, чтобы была помощь доступной. И в результате люди, они, слушая с экрана, у нас вся пациентоориентированная, у нас бережливые поликлиники, а пациент сидит и слушает. Раз так, значит, я должен прийти, я должен требовать, мне должны оказать услугу. И в результате получается еще больше яма взаимодействия и непонимания между врачом медсестрой, фельдшером, которые стали заложниками системных проблем, и пациентами, которые действительно нуждаются в качественной, доступной медицинской помощи.
Вы хотели перечислить 5 причин.
5, что надо делать.
5, вот, что надо делать, да.
Первое, от кого зависит? В первую очередь, финансово-экономический блок. Второе, все мы. У нас должно быть понимание. В результате вот моего непрерывного такого обсуждения, мне кажется, только начинается понимание того, что для того, чтобы обеспечить доступность самой важной сферы вообще вот в нашей жизни, а именно здравоохранения, необходимы дополнительные деньги. Только начинается. Вот сейчас будет новый состав Государственной Думы. Я очень надеюсь, что они убедят финансово-экономический блок о том, что нам в здравоохранении нужны дополнительные деньги. Это вот вопрос, о чем зависит. Теперь на что должны пойти эти дополнительные деньги? Во-первых, сколько их? Вот к 2024 году 5% ВВП. Сколько это? Это каждый год дополнительно 500 миллиардов рублей к базе предыдущего года, без учета ковидных. Ковидные – это на дополнительных больных. У нас же и до не хватало помощи доступной. Если мы хотим доступную помощь, значит, надо просто больше объемов медицинской помощи, больше лекарств, больше врачей, больше медсестер. Так, значит, первое и главное, кто обеспечивает доступность медицинской помощи? Медицинский работник. Они уходят из отрасли из-за низких заработных плат. Значит, что надо сделать? Первое и главное – поднять оплату труда медицинских работников. Вот я не помню, с вами я обсуждала или нет. Вот скажите, пожалуйста, вот кто у нас самый завидный жених в стране?
Сам?
Нет, ну я имею в виду военный. Человек, который поступил в военное училище, 4 года окончил.
Так всегда
было. У него сколько? Нет, не всегда. Это благодаря тому, что 10 лет назад, наконец, опомнились и поняли, что оборона – это основа безопасности страны, и начали вкладывать деньги. Сколько сегодня выпускник военного училища, 4 года отучивших, получает 50 тысяч и все льготы? Вот я говорю.
И пенсии рано.
Да, и пенсии рано. Мы отвечаем за безопасность, я имею в виду мы, медицинские работники и вся система здравоохранения, за безопасность страны, так же, как и оборону. Поэтому молодому врачу 50 тысяч рублей, вот он окончил, гарантия того, что... А дальше уже там за выслугу лет дополнительно базовая ставка. Вот это также мы хотим. На это должны пойти дополнительные деньги. Соответственно, как раз 4 МРОТ. Если 50 тысяч поделить на 12, это будет как раз, ну, примерно 4 МРОТ. Угу. Да? 4 МРОТ – это базовый оклад врача. 2 МРОТ, даже можно 3 МРОТ, это базовый оклад медсестры и фельдшера. Соответственно, санитарки – там 1,5 МРОТ. И санитарок надо вернуть, их же убрали из медицинских работников, их надо вернуть в медицинские работники. Второе, на что мы это с вами уже обсуждали, чтобы нам с вами лекарство было доступно. Чем мы хуже, извините меня, жителей Восточной Европы? А в результате-то что? И отечественная промышленность будет развиваться, фармацевтическая, потому что рынок сбыта увеличится. Если государство даст деньги на лекарства, соответственно, увеличится рынок сбыта. Наша отечественная фармпромышленность будет развиваться. Тоже хорошо. У людей деньги сохранятся на другие товары народного потребления. Так они на лекарства, допустим, потратят. А если государство компенсирует, у них в кармане деньги останутся. Глядишь, поддержим другого отечественного промышленного производителя, скажем, продуктов. Но если деньги в кармане останутся...
Скажите мне, пожалуйста, вот вы очень красиво рассказываете, безусловно, потому что у вас 3 монографии по этому поводу, конечно.
Только этим занимаюсь.
Ну вот скажите мне, конечно, я хочу жить в такой стране, как вы говорите, безусловно.
Где деньги взять, да?
Да, да. Нет, где деньги взять, пусть, думаю,
другие,
там...
Другие. Я тоже могу рассказать. Я уже и про это подумала.
Финансовый блок правительства. Вот пусть они думают. Подождите, стоп, а куда делись все врачи? Куда врачи-то делись?
Стоп. Важно, что я должна быть уверенной, что государство обеспечит мне качество врача на этом...
Потому что, когда я туда прихожу, я понимаю, что у тебя Душанбинский медицинский университет, это же не скрывается, пожалуйста. Я хорошо отношусь, опять же, к Душанбе, я не говорю ничего. Я просто не понимаю, можно ли доверять...
Евгений, да. Вот я вам и отвечаю. Для того, чтобы вы могли понимать, можно ли доверять вот тому или иному врачу, неважно, зовут его Иван, Петр, Ахмед или как угодно, да, неважно.
Неважно.
Должна работать система. Как работает система?
Как?
Вот для того, чтобы на выходе был квалифицированный врач. Представьте себе, я врач, вы пациент. Первое. Меня должны хорошо учить в ВУЗе. Базовая подготовка. Неважно в каком. В Душанбе там или где-то. А если в Душанбе отучили, я приехал в Россию, я должна сдать экзамен.
Вот.
Вот. Вот сейчас мы дойдем для этого. Во-первых, чтобы было базовое медицинское образование, основное медицинское образование качественное, что должен быть? Должен быть качественный преподаватель, должны быть качественные программы и средства обучения. Сколько у нас сегодня получает преподаватель?
А, понятно.
Сколько? Меньше, чем практикующий врач. Старшее поколение врачей, вот преподаватели, которые меня учили, им уже всем за 80. И вот на теоретических кафедрах можно кричать «ау». А на практических кафедрах, ну и клинических имеется в виду, там, конечно, при низких зарплатах они вынуждены, профессорско-преподавательский состав, не сколько думать об обучении, сколько думать о том, как на жизнь заработать. Ну, как жить-то на что-то надо. Поэтому это первое и главное условие. Если мы хотим поднять базовое образование, качественный преподаватель, и ему надо дать возможность постоянно повышать квалификацию. Это первое. Второе. Система непрерывного медицинского образования. Закончили обучение. Я должен иметь постоянно...
А то, что Вика говорила. То, да? Что им некогда учиться.
Правильно говорили. Во-первых, они не могут брокотить барлих. Их главный врач не отпускает. Это первое. Второе. Они работают на две ставки. Особенно если речь о регионах идет, на полторы ставки. И еще, кстати, из региона в регион переезжают. Вот, скажем, из Курганской области врачи все уезжают работать в Тюменскую область.
Ну, побогаче. Потому что
жить-то на что-то надо. Ну, как проживешь на 35 тысяч.
А вот эти программы там, земской доктор или еще какие-то, вот, которые
что,
на поддержку...
Привлекать. Ну, 500 тысяч
они
дали.
Работают, не
ну,
500 работают.
Тысяч дали. Ну, что вы на эти 500 тысяч дали? Или вот на тот же Дальний Восток. Когда туда приедут врачи? А их там не хватает, и губернаторы об этом говорили. Когда туда приедут фельдшеры при таких расстояниях? Хуже не хуже, даже больных, если мало, фельдшеров надо держать.
Но при этом сокращаются больницы, при этом сокращаются эти...
А почему сокращаются? Потому что те же денег не хватает. Понимаете, если денег не хватает, на чем-то начинаешь экономить.
Но это должно быть за счет регионов или все-таки федеральная
наполненность? То есть к вопросу, где деньги взять.
Да.
Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, что большинство наших регионов, они дотационные. Поэтому так или иначе, главным источником является федеральный бюджет. А где они возьмутся в федеральном бюджете, мы тоже можем пообсуждать, если эта тема вас не смутит.
Ну, давайте коротко пообсуждаем. В федеральном бюджете, я так понимаю, что «Северный поток-2» недавно построили. Вот скоро запустят строить.
Все хорошо, все важно. Вот все важно. А для чего деньги в страну поступают? Как вот вы думаете, для чего
деньги
в страну поступают?
Я думаю, чтобы избранные сейчас депутаты Государственной Думы получали не по 500, а по 800 тысяч.
Я думаю, что страна и государство зарабатывают для того, чтобы поддерживать свое население. Сегодня вопрос стоит так. Если вновь избранная Государственная Дума не проголосует за увеличение бюджета, то, о котором я говорила, каждый год плюс 500 миллиардов рублей.
А все выборы прошли,
рублей.
Уже не проголосует, уже все.
Подожди, сейчас выборы. Бюджет осенью будет обсуждаться. Осенью
посмотрим.
Бюджет. Так они и грудью должны встать. Вот и мой наказ.
Я бы даже сказала лечь.
Да, лечь.
Прямо лечь должны.
Тогда со всей ответственностью заявляю. У нас смертность продолжит расти. Ну, рождаемся это не совсем от нас зависит, от системы здравоохранения, а она у нас падает в силу объективных причин, то каждый год наша страна, у нас катастрофические будут показатели, минус 500 000 человек. Это надо понимать. А это угроза национальной стабильности нашей страны. Поэтому они действительно, они должны лечь.
Хорошо. Вот вы сказали, это не совсем от нас зависит. А мне интересно про демографию. А почему рождаемость, вы говорите, не зависит от
системы
здравоохранения?
Нет, конечно, есть вещи, которые зависят. В первую очередь, здоровье мужчин и женщин детородного возраста. А если говорить про демографию, то у нас такая ситуация. У нас катастрофически падает число женщин детородного возраста. Это первое. В силу сложившихся, то, что в 90-е годы рождалось очень мало детей. А сегодня эти дети подросли, рожденные в 90-е, и их просто мало. Мало тех людей, которые рождают. Вот, например, 4 года назад было 1 900 000 родившихся, а сейчас 1,5 миллиона.
Угу.
Минус 400 тысяч. Это то есть рождается...
А следующее поколение, они же уже потом
сейчас
начали...
Но мы же нам не в будущем, нам сегодня нужно, чтобы они рожали, да, вот эти девочки, даже если их мало. А это значит, что... Сейчас, подождите. Рождение вторых и последующих детей. А почему они не хотят?
Не хотят в принципе. Это какое-то поколение такое.
Нет, не в поколении. Они не хотят становиться бедными. Потому что, вы же понимаете, чтобы вырастить ребенка, это нужно сколько денег. Они должны быть уверены. А знаете,
там много факторов, Гузель, мы
конечно,
готовы поспорить.
Конечно, много. Скажем, вот Франция, давайте вот поспорьте. Вот во Франции был пример, когда государство увидело лет 20 назад, что депопуляцию страны, падение рождаемости, они все условия для рождения вторых и последующих детей, они тратят 3% валового внутреннего продукта на поддержку семей с детьми. У нас меньше 1%, у нас 0,5% тратится от валового внутреннего продукта, который давал меньше, чем французский, как минимум в два раза. Понимаете? О чем речь идет? А о чем речь идет?
Давайте поспорим.
А сколько у нас матерей одиночек?
Гузель, обожаю с вами спорить. Подождите. Африка бедная.
При чем здесь Африка?
Мы говорим про Россию, про Европу. А я вам говорю, что Африка бедная, там рожают по 10 детей.
Так они выживают.
Дело
там из 10 выживает.
Значит, я говорю про Европу и со всей ответственностью заявляю. Были такие опросы. Вот давайте возьмем матерей-одиночек. Совсем им трудно жить. Я не имею в виду матерей-одиночек, которые живут за счет алиментов.
Не-не-не, вот просто, да.
Их 5 миллионов в нашей стране.
5 миллионов?
5 миллионов. И они воспитывают 7 миллионов детей. Они же пошли на этот шаг. Без всякой поддержки. Никаких дополнительных льгот для них не предусмотрено по сравнению с обычными семьями. Женщина, которая решилась родить ребенка, неважно.
Как там материнский капитал, вот это вот все.
Ну, недостаточно. Распадает рождаемость. Значит, недостаточно. Значит, материнский капитал надо увеличить в 2 раза. Значит, на поддержку семьи надо тратить в 2-3 раза больше, как это сделано во Франции, где в результате сегодня коэффициент фертильности, ну или число детей, рожденных женщин детородного возраста, больше 2. А у нас еле-еле до 1,5 доходит.
А я вам говорю, что там мигрантов очень много. Вы же сами были во Франции.
Неважно.
Ну как
не
это
важно.
Неважно? Ну как это неважно?
Но они не мигранты, они жители Франции уже. Они жители Франции и в стране.
У них культура другая.
А так, мы сейчас что обсуждаем?
Подождите. Если вы меня мигранты не спасают, вот, которые становятся гражданами России?
100 тысяч в год приезжает мигрантов.
Мало.
Вот, мало, потому что упало и в ковидный год всего 100 тысяч. Вот будет 100 тысяч мигрантов приезжать. А естественная убыль – разница между родившимися, которых мало, и умершими, которых много, как мы с вами обсуждали. Умерших много. У нас получается каждый год минус 500 тысяч. Ну, минус 500-550 тысяч. Дай бог приедет 100 тысяч мигрантов. Ну, хорошо. Еще раз и еще раз. Наука. Вот науки о здравоохранении 0,04% валового внутреннего продукта. Это в 5 раз меньше, чем развитые страны Европы тратят. В 5 раз меньше от ВВП. Угу. Ну, это что значит? Что мы тут придумаем за эти деньги? Какие новые научные разработки? Это чудо, что в нашей стране зарегистрировано 5 вакцин. Значит, есть еще порох в пороховнице. Его надо сейчас поддержать, развивать, но для этого нужны дополнительные деньги.
Гузель, они там разрабатывают, а вот тот же Pfizer, предположим, раз уж мы о вакцинах, но это частные конторы. Они там за свои деньги это разрабатывают, огромные миллиарды, и потом за такие же миллиарды продают. Это частные организации.
Как-то растут, все это.
Так, вы уже прямо и в эту сферу. Первое, мы же не в Pfizer будем вкладывать, а в отечественную науку, которая будет готовить научные исследования по разработке лекарственных средств. Если государство вложилось, то существуют инструменты регулирования, когда они передаются в коммерческий сектор, ну, например, отечественной компании Биокад, что когда она выпустит на основании этой научной разработки лекарства, я очень упрощенно говорю,
да-да,
то стоимость этого лекарства будет доступной для населения страны, потому что государство уже вложилось. Вы не волнуйтесь, за рубежом это тоже все есть, кроме одной страны, Соединенных Штатов Америки.
Ага.
Почему сама Pfizer вкладывает? Да потому что у них рынки сбыта мировые в Европе, в Соединенных Штатах Америки, они огромные по сравнению с нашим. А у нас рынок сбыта, и государство мало тратит, и у населения денег нет.
Угу.
И вот те фармацевтические компании вот на этом маленьком рыночке. Зачем им вкладывать, если у нас рынок маленький? Я имею в виду отечественным компаниям.
Ну, мне, по крайней мере, стало ясно.
Вот видите,
да,
не
да,
зря
да,
я
да.
пришла.
Послушайте, мы надеемся сейчас на решение Государственной Думы, да, на бюджет.
Да, я буду всячески им помогать, объяснять.
А вы видите, что они как-то готовы вас слушать?
Вы знаете, я вот буду, вне зависимости от того, если этого будет недостаточно, моих объяснений, я буду это продолжать и продолжать, пока не поймут все. Вот вы поняли, слава богу. Попробуй объяснить финансово-экономическому блоку.
Капля камень точит, поэтому я думаю, что вы доточите их.
А я надеюсь, что подкаст «Доктор, что со мной» тоже в этом поможет.
Спасибо
вам.
Большое.
Руководитель Высшей школы Организации управления здравоохранения Гузель Улумбекова была сегодня гостем подкаста «Доктор, что со мной».
У меня каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
3 дня уже температура держится почти 39.
Кажется, я умираю. Время начинается
есть. Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Что со мной?
Утверждения крепкие, концентрированные и бодрящие. Мнения свежевыжатые, с мегадозой информационных витаминов. Факты всегда горячие, только из печи. События вкусные, как мамины сырники. Полемика мягкая, но с хрустящей корочкой. Никаких пережаренных призывов и никаких просроченных заявлений.
Buon appetito.
Afiat olsun.
Доброго хуть.
Смачного.
Приятного аппетита.
Каждое утро свежее утро. по будням на радио «Спутник». Актуально.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. О намерении талибов потребовать от США компенсации за потери среди гражданского населения во время военной кампании.
Ну, это все такие зондирования, конечно, нащупывание какой-то почвы, потому что талибы стремятся себя легитимизировать. Американцы, если и будут выплачивать какие-то компенсации, то не правительству, конечно, талибов, которые они не признают, а каким-то независимым организациям, может быть, через международные, через Красный полумесяц. Пентагон официально извинился, а теперь они постараются как-то это дело немножко замазать. То, конечно, какие-то меры предпринимаются, что-то будет выплачено, но, повторяю, не через талибов. Талибы их обвиняют в нарушении как раз гражданских прав. Но сами талибы пока не показывают своего упорного желания соблюдать гражданские права.